Говорит радио «Свобода». У книжной полки.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Александр Воронин. 2042 год. В Москве построен полный коммунизм, и называется она теперь Московской коммунистической республикой, в сокращении Москареб. Окружена республика тремя кольцами враждебности. Первое кольцо – это советские республики, второе – братские социалистические страны, и третье – вражеские, то есть капиталистические. Московская коммунистическая республика была образована после августовской революции, когда группа генералов КГБ во главе с нынешним вождем Гениалиссимусом, производные от слов «гений», «генеральный секретарь» и «генералиссимус», решили построить коммунизм в одном городе. И вот в Москареб попадает в 2042 году писатель Виталий Карцев, за 60 лет до этого купивший билет на полет в будущее на машине времени, созданной западно-германской авиакомпанией «Люфтганза». О его похождениях и рассказывается в сатирическом романе Владимира Войновича «Москва-2042». Правит Московской коммунистической республикой Коммунистическая партия госбезопасности, сокращенно КПГБ, возглавляемая Верховным Пятиугольником, а общее руководство осуществляет уже упомянутый нами Гениалиссимус. Все граждане Москарепа получают звездные имена, соответствующие основному направлению их деятельности, и нашему герою Виталию Карцеву, которому в 2042 году исполняется 100 лет и от лица которого ведется повествование, присваивают имя «Классик». Тогда же выясняется, что его юбилей объявлен всенародным праздником. На второй день после прибытия в Москву Карцев узнает, что в Москве денег больше не существует, что коммуняне, так называются граждане республики, удовлетворяют свои потребности, предъявляя свидетельство о сдаче вторичного продукта, то есть собственных испражнений, которые затем перерабатываются в газ. Однако не все потребности удовлетворяются одинаково. И Карцев, будучи выдающимся писателем времен так называемой предварительной, то есть докоммунистической литературы, попадает в категорию граждан с повышенными потребностями. Его поселяют в гостиницу коммунистическую, где обслуживание почти такое же, как при капитализме, а для удовлетворения его потребностей и ознакомления с образом жизни в Москарепе к нему представляют капитана литературной службы Искрину Романовну Полякову, которая и рассказывает ему историю республики. Говорит радио «Свобода». Программа «У книжной полки». Сейчас Владимир Войнович продолжит чтение фрагментов из своего сатирического романа «Москва-2042».
От Искрина я узнал, что над выполнением программы построения коммунизма в одном отдельно взятом городе трудились не только москвичи, но трудящиеся всего Советского Союза. С их помощью были построены новые здания, и столица весь год запасалась всем необходимым. Со всей страны свозились запасы продовольствия и товаров ширпотреба. Были приглашены также иностранные специалисты, включая немецких колбасников, швейцарских сыроваров и французских модельеров. Задолго до объявления коммунизма на московские склады были доставлены запасы пепси-колы, разных сортов итальянской пиццы, американских гамбургеров, жевательных резинок, специально заказанных на Западе джинсов, майк с надписью «I love communism» и изготовленных в Германии различных сортов двухслойной туалетной бумаги в горошек и с пупырышками. Одновременно были приняты меры, чтобы оградить Москву от приезжих из первого кольца враждебности, особенно от жителей Калининской, Ярославской, Костромской, Рязанской, Тульской и Калужской областей, которые под предлогом осмотра достопримечательностей и музеев столицы в конце каждой недели совершали на Москву хищнические набеги, полностью опустошая магазины, предназначенные для снабжения москвичей. Для того, чтобы лишить их предлога, выставка достижений народного хозяйства, Третьяковская галерея, Оружейная палата Кремля, Музей изобразительных искусств имени Пушкина и Музей Льва Толстого, ныне Музей предварительной литературы, были вынесены за пределы московской территории. То же самое было сделано с вокзалами, на которых жители отдаленных районов раньше вынуждены были делать пересадку в Москве. Рабочие Люберецкого завода железобетонных изделий изготовили 6-метровые элементы для строительства ограды вокруг Москвы. Коллектив Ленинградского Кировского завода произвел для той же цели столько колючей проволоки, что ей можно было 4x обмотать весь земной шар. Трудящиеся Германской Демократической Республики, второе кольцо враждебности, поделились своим опытом установки минных полей и автоматических стреляющих установок, которые были настолько усовершенствованы, что убивали даже воробьев, случайно пролетавших мимо ограды. Кроме того, был произведен качественный отбор людей. Примерно за месяц до наступления коммунизма из Москвы были выселены асоциальные элементы, включая алкоголиков, хулиганов, тунеядцев, евреев, диссидентов, инвалидов и пенсионеров. Студенты были направлены в отдаленные строительные отряды, а школьники – в пионерские лагеря. В день объявления коммунизма все магазины ломились от разнообразных товаров и продуктов питания. Однако дело было совершенно новое, поэтому избежать ошибок не удалось. Искрина, со слов своей бабушки, рассказала мне, что в первый день коммунизма даже самые сознательные трудящиеся проявили полную несознательность и, несмотря на рабочий день, на работу не вышли, а кинулись в магазины и хватали, что под руку попадется, сверх всяких потребностей. Возникла ужасная давка, в результате которой в одном только смоленском гастрономе было задавлено насмерть 14 человек. – В Елисеевском магазине были выбиты все стекла, опрокинуты прилавки, а директору магазина вышибли глаз. Коммунистические власти для восстановления порядка были вынуждены вызвать войска. В Москву были введены танки гвардейских Кантемировской и Таманской дивизий, и на 3 дня было объявлено военное положение. После этого к населению Маскарепа обратился лично генералиссимус. Он сказал, что при введении в республике коммунистических порядков были допущены отдельные ошибки и перегибы. Он решительно раскритиковал и высмеял тех волюнтаристов, которые решили вот так с бухты-барахты ввести дикий коммунизм. Он сказал, что поскольку люди сами не умеют трезво оценивать свои потребности, последние теперь будут определяться верховным и местными пятиугольниками, но даже и ограниченные потребности нельзя удовлетворять без строжайшей экономии первичного продукта и полной утилизации продукта вторичного. «Но эти люди, — спросил я, — которые были виновны в беспорядках первого дня, я надеюсь, понесли наказание?» «Еще какое, — сказала она, — председатель Государственного комитета по удовлетворению потребностей и начальник Внубеза были осуждены и расстреляны, догадался я». «Ну что ты, — возразила Искрина, — это никак невозможно. У нас в Маскарепе смертная казнь навечно отменена. У нас есть только одно наказание — высылка в Первое кольцо. И эти люди были туда высланы». «Ну и напрасно», — сказал я. «Я, конечно, понимаю, что при коммунизме отношение к людям должно быть гуманным, но гуманизм гуманизму рознь, и злоупотреблять им никак не следует». «Не волнуйся, дурачок», — Искрина погладила меня по голове. «Они же были высланы в Первое кольцо, а там смертная казнь еще не отменена». На другой день Искрина сообщила мне еще одну потрясающую новость. Оказывается, у них в Маскарепе нет не только смертной казни, но даже и смертность среди рядовых коммунян вообще практически ликвидирована. «Как это?» – не поверил я. «Неужели ты хочешь сказать, что ваши коммунянские ученые изобрели эликсир жизни?» Этот вопрос ее немного смутил. Она помялась и сказала, да, с эликсиром определенные достижения тоже есть, но ликвидация смертности достигнута более надежным и экономным способом. просто тяжело больные люди, а также пенсионеры и инвалиды, если они, конечно, не члены редакционной комиссии или Верховного Пятиугольника, переселяются в Первое кольцо и заканчивают свою жизнь там. А здесь остаются только редкие случаи смертности от несчастных случаев, ну и еще от инфарктов и инсультов. Впрочем, и эти случаи единичны, поскольку людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями также заблаговременно отправляют за пределы Маскарепа, а если с кем случится припадок или приступ аппендицита, скорая помощь отвозит его туда же. Значит, в Маскарепе вообще нет сердечников, гипертоников, инвалидов и стариков, спросил я. «Совершенно верно», — подтвердила она. «А еще у нас нет собак, кошек, хомяков, черепах и всяких других непродуктивных животных. Значит, их уничтожили». «Но зачем же ты говоришь такие слова?» — возмутилась она. «Почему обязательно уничтожили? Их тоже выслали в Первое кольцо». «Хомяков и черепах выслали? А что там с ними сделали?» «Не знаю», — сказала она неохотно. «Может быть, там их съели». «Видишь ли, у нас население первичным продуктом удовлетворяется полностью, а у них бывают перебои».
Говорит Радио Свобода. В программе «У книжной полки» Владимир Войнович читает фрагменты из своего сатирического романа «Москва-2042».
Обычно Искрина пытается говорить со мной на предварительном языке, который она изучала не по художественной литературе, а по передовицам правды докоммунистического периода. А я этим языком, признаться, и сам владею довольно плохо. Поэтому я ей всегда предлагаю изъясняться на коммунистическом языке, в котором я достиг уже некоторого прогресса. В изучении языка очень помогает телевидение. Между прочим, оно здесь исключительно кабельное. Я думал, оно введено здесь для того, чтобы улучшить качество передач, но истинная причина оказалась гораздо серьезнее. Дело в том, что американцы еще до августовской революции начали с помощью спутников транслировать на советские телевизоры свои передачи. Но введением кабельного телевидения эта идеологическая диверсия была обезврежена, догадался я. Не совсем усмехнулась Искрина. Они разработали новую провокацию и с помощью установленных на Луне лазерных проекторов демонстрируют иногда свои порочные фильмы прямо на небе, используя облачный покров вместо экрана. «Как это не поверил я? Неужели это возможно?» «К сожалению, возможно», — сказала Искрина. «Конечно, мы с этим боремся. Например, вот эти длинные козырьки на кепках были рекомендованы органами БИЗО специально, чтобы люди могли защищаться от облучения. Но некоторые несознательные люди пытаются подглядывать из-под козырьков. Приходится бороться другими способами». «А, понятно. Тем, кто подглядывает из-под козырьков, делают так». Руками я изобразил скручивание шеи. «Но какой же ты отсталый! У нас общество гуманное, у нас ни с кем так не поступает, просто разгоняет облака. Правда, это отрицательно сказывается на климате и урожайности, но идеологическая борьба у нас стоит на первом месте, а урожайность на втором». «Ну, ясно, это и в мое время так было». «Все-таки хорошо, что у меня есть Искрина. Благодаря ей я теперь знаю, например, что не только внешний мир разделен на кольца, но и территория самого Маскарепа тоже состоит из трех колец коммунизма, которые коммуняне, учитывая сложившуюся аббревиатуру КАКА, называют в шутку, конечно, каками. Первая кака расположена в пределах бывшего бульварного кольца, вторая в пределах Садового, в третью входит все пространство между Садовым кольцом и бывшей Московской кольцевой дорогой, которая теперь называется магистралью славы. Хотя очень четкого разграничения нет, но можно сказать, что коммуняне повышенных потребностей сосредоточены в основном в первой каке, общих потребностей во второй. В третьей каке живут главным образом коммуняне самообеспечиваемых потребностей. Здесь на периферии Маскарепа допускаются очень смелые экономические эксперименты. Коммунянам третьей каки разрешается выращивать на балконах овощи и мелких продуктивных животных – свиней, коз и овец. Если эти эксперименты будут признаны удачными, то, возможно, положительный опыт периферийных коммунян будет распространен и на центральные каки. «Коммунизм». Коммунистическая реформированная церковь была учреждена в соответствии с постановлением ЦК КПГБ и указом Верховного Пятиугольника о консолидации сил. В обоих документах было указано, что культисты, волюнтаристы, коррупционисты и реформисты боролись с религией вульгарно. Притесняя верующих и оскорбляя их чувства, они недооценивали той огромной пользы, которую верующие могли приносить, будучи признаны как равноправные члены общества. Документы торжественно провозглашали присоединение церкви к государству при одном непременном условии – отказе от веры в Бога. Реформированная церковь своей целью ставит воспитание коммунян в духе коммунизма и горячей любви к гениалиссимусу. С этой целью ведутся регулярные проповеди в трудовых коллективах и в храмах, где также проводятся службы в честь августовской революции, дней рождения гениалиссимуса, дня коммунистической конституции и так далее. Церковь всегда внушает своей пастве, что настоящий праведник – это тот, кто выполняет производственные задания, соблюдает производственную дисциплину, слушается начальства и проявляет постоянную бдительность и непримиримость ко всем проявлениям чуждой идеологии. Церковь также постоянно борется за распространение среди коммунян новых коммунистическо-религиозных обрядов. Брак разрешается вступать мужчинам с 24 лет, а женщинам с 21 года. Браки заключаются исключительно по рекомендации местных пятиугольников. Рекомендации выдаются только лицам, выполняющим производственные задания, ведущим активную общественную работу и не употребляющим алкоголя. Браки заключаются временно на 4 года. Потом, с согласия пятиугольника, они могут быть продлены еще на такой же период, а могут быть, в случае антиобщественного поведения одного из супругов, расторгнуты раньше. По истечении продуктивного возраста у женщин 45, у мужчин 50 лет, браки автоматически расторгаются. Я спросил у Искры, бывают ли среди коммунян люди, которые любят друг друга и хотят жить друг с другом, но не имеют рекомендаций, или такие, которые хотят продолжать совместную жизнь после брачного возраста. Она сказала, что, конечно, бывает. И как же они выходят из положения? Они как не выходят. Просто живут вместе, да и все, если есть где. А если негде, встречаются где-нибудь в кустах, в подъездах. Что касается лиц, не имеющих достаточного количества показателей для вступления в брак, они пользуются различными видами периодического сексуального обслуживания. Их потребности удовлетворяются передвижными бригадами Дворца Любви по месту службы, чаще всего после работы или во время обеденного перерыва. Мой рассказ о нравах и обычаях коммунян был бы не полон, если бы я не коснулся темы воспитания коммунян, которая осуществляется следующим образом. Родившись, коммунянин подвергается обряду звездения. Затем он проходит две стадии. Предварительную в детском саду, где ему дают первые уроки любви к родине, партии, церкви, государственной безопасности и гениалиссимусу. Он разучивает стихи и песни о гениалиссимусе, а также приучается к работе секретного сотрудника БИЗО. В непринужденной веселой обстановке дети учатся следить друг за другом, доносить друг на друга и на родителей, и воспитателям, а на воспитателей – заведующий детским садом. Примерно два раза в год такие заведения проверяет комиссия всеобщего коммунистического воспитания. Членам этой комиссии можно доносить на заведующие. В предкомовах дети уже учатся составлять письменные доносы, и одновременно преподаватели русского языка следят, чтобы эти сочинения писались правильным русско-коммунистическим языком, были интересными по форме и глубокими по содержанию. Разумеется, дети изучают и общие науки, но основное внимание уделяется изучению трудов гениалиссимуса и трудов о гениалиссимусе. Обучение в предкомобе, то есть в предприятии коммунистического обучения, обязательное десятилетнее. Дети поступают в предкомоб в 8 лет, окончают его в 18. Успешно окончившим выдается одновременно свидетельство об окончании предкомоба, паспорт, партийный билет, военный билет и удостоверение секретного сотрудника государственной безопасности. А что выдается тем, кто окончил предкомоб неуспешно? Их, сказала Искрина, высылает в первое кольцо.
В программе «У книжной полки», которую вы слушаете по радио «Свобода», Владимир Войнович продолжает чтение отрывков из своего романа «Москва-2042».
О ходе подготовки к празднованию моего юбилея я узнаю не только по телевидению и не только из газеты «Правда», свежий рулон которой я всегда нахожу в кабисоте моего гостиничного номера, но и из докладов Комуни Ивановича Смерчева и Дзержина Гавриловича Серомахина.
Напомним, кабисот – это кабинет естественных потребностей, где вместо туалетной бумаги – рулоны свежих номеров газеты «Правда». Напомним также, что генерал Комуни Иванович Смерчев – это главный компис, то есть коммунистический писатель, а Дзержин Гаврилович Серомахин – генерал безопасности, БЕЗО. Оба они входят в состав юбилейного пятиугольника, организующего торжества в связи со столетием Карцева.
Оба генерала ежедневно звонят мне по телефону или являются сами и рассказывают, что где происходит и какие успехи достигнуты трудящимися Маскарепа и Первого кольца в связи с моим юбилеем. Причем Дзержин рассказывает с какой-то непонятной ухмылкой, зато Комуни всегда серьезно и даже приподнято. Он выкладывает мне какие-то цифры, сколько где чего произведено, сколько новых бригад встали на предюбилейную вахту и как интенсивно комуняне изучают произведения гениалиссимуса. Я ему однажды сказал, что если уж комуняне действительно хотят встретить мой юбилей должным образом, им следовало бы ознакомиться не только с произведениями гениалиссимуса, но и моими. Возможно, они не выдерживают сравнения с тем, что пишет гениалиссимус, но все-таки, может быть, комуняне найдут для себя какие-то полезные сведения и в них. «Да-да-да-да», – охотно согласился Смерчев, – «давно назревшая мера, и она рассматривается нашим руководством. Ну а пока, может быть, вам следует познакомиться с вашими коммунистическими преемниками, узнать, как они живут, трудятся и развивают заложенные вами традиции». «Конечно», – сказал я, – «давно пора. Я удивлен, что вы меня до сих пор не приглашали. До сих пор просто мы думали, что вам, может быть, пора отдохнуть. И кроме того, у вас же сейчас что-то вроде медового месяца». «Ладно, ладно», – сказал я, чтобы закрыть эту тему. «Так когда же можно посетить ваших комписов?» Смерчев сказал: «хоть сейчас». Мы выехали на проспект Маркса, который перешел в улицу афоризмов гениалиссимуса, и у библиотеки Ленина, к моему удивлению, она все еще существовала под прежним названием, свернули на проспект имени 4-го тома произведений гениалиссимуса, бывший Калининский. По дороге Смерчев рассказал мне, что вся работа Союза коммунистических писателей по личному указанию гениалиссимуса и в соответствии с постановлением ЦК КПГБ о перестройке художественных организаций и усилении творческой дисциплины самым решительным образом реорганизована. Раньше писатели работали у себя дома, что противоречило общим принципам коммунистической системы и унижало самих писателей, ставя их в положение каких-то оторванных от народа надомников. Это, кроме всего, вызывало справедливые нарекания со стороны остальной трудящейся массы, которая должна была трудиться в колхозах, на заводах, фабриках и в учреждениях. Пользуясь своим исключительным по сравнению со всеми другими положением, писатели приступали к работе, когда им заблагорассудится. Некоторые сознательные писатели честно трудились, полный рабочий день, но другие устанавливали для себя продолжительность рабочего дня произвольно, по своему собственному усмотрению. Комиссия, разбиравшая деятельность Союза, обнаружила вопиющие злоупотребления, заключавшиеся в том, что некоторые литераторы буквально годами ничего не писали. У этих бездельников считался чуть ли не героическим девиз одного из представителей предварительной литературы «Ни дня без строчки». «Вы представляете какое-то издевательство над нашими тружениками?» – сказал с негодованием Смерчев. «Это все равно, как если бы, ну вот, как правильно, как мудро и очень своевременно сказал наш гениалиссимус, как если бы наши героические хлеборобы взяли на себя обязательство выращивать в день по одному колоску. Это же просто какая-то глупость, не так ли?» Я с ним охотно согласился, но спросил, какие же нормы выработки существуют у коммунистических писателей сегодня. «Разные», — сказал Смерчев, — «все зависит от качества. Кто дает хорошее качество, для того норма снижается. У кого качество низкое, тот должен покрывать его за счет количества. Одни работают по принципу «лучше меньше да лучше», другие по принципу «лучше хуже да больше». Но самое главное, что теперь писатели приравнены к другим категориям комслужащих. Они теперь так же, как все, к 9 часам являются на работу, вешают номерки и садятся за стол. С часа до 2 у них обеденный перерыв, в 6 часов конец работы, после чего они могут отдыхать с чувством выполненного долга. Тут же он мне рассказал кое-что о структуре Союза коммунистических писателей. Он состоит из 2 главных управлений, которые, в свою очередь, делятся на объединение поэтов, прозаиков и драматургов. «А в каком объединении находятся критики?» – спросил я. «А ни в каком», – сказал Смерчев. «Критикой у нас занимается непосредственно служба Бизо». «Очень рад от вас это слышать», – сказал я растроганно. «В наше время...» Это было совсем глупо поставлено. Тогда органы госбезопасности тоже занимались критикой, но они по существу просто дублировали органы Союза писателей. С этой порочной практикой, нахмурился Смерчев, у нас навсегда покончено. Я задал ему ряд второстепенных вопросов, например, какие сейчас жанры более в моде, проза, стихи, пьесы. «Все-все, без исключения жанры», — сказал Смерчев. «Модных или немодных жанров у нас нет. В каком жанре умеешь, в таком и пиши про нашего славного, нашего любимого, нашего дорогого всем гениалиссимуса». «Извините», — перебил я, — «кажется, я чего-то не понял. Неужели все, без исключения писатели, должны писать непременно о гениалиссимусе?» «Что значит «должны»? Они ничего не должны, они пользуются полной свободой творчества, но они сами так решили и теперь создают небывалый в истории грандиозный по масштабу коллективный труд, многотомное собрание сочинений под общим названием «Гениалиссимусиана». Этот труд должен отразить каждое мгновение жизни гениалиссимуса, полностью раскрыть все его мысли, идеи и действия». «А разве у вас нет писателей детских или юношеских?» «Ну, конечно, есть. Детские писатели описывают детские годы гениалиссимуса, юношеские – юношеские, а взрослые описывают период зрелости. Разве это непонятно?» Смерчев посмотрел на меня как-то странно. Мне показалось, что он меня заподозрил в том, что я или дурак, или шпион. Чтобы рассеять его подозрения, я объяснил, что хотя и в литературе зрелого социализма были разнообразные ограничения, но тогда правила были еще не столь продуманы. Наши писатели тоже описывали жизнь вождей или движение всяких промышленных и сельскохозяйственных механизмов, но все же некоторые ухитрялись писать разные романы или поэмы о любви, природе и всяких таких вещах. На это Смерчев сказал, что в этом отношении и сейчас ничего не изменилось. И, разумеется, каждый коммунистический писатель может писать о своей горячей любви к гениалиссимусу совершенно свободно. Он может также свободно писать и о природе, какие великие преобразования произошли в ней в результате построенных под руководством гениалиссимуса снегозадержательных заграждений, новых лесопосадок, каналов и поворота реки Енисей, который впадает теперь в Аральское море. Я хотел спросить его о судьбе других сибирских рек, но машина остановилась перед каким-то зданием. По-моему, это был сильно перестроенный бывший дом литераторов.
О том, как работают комписы, коммунистические писатели, мы узнаем из следующей передачи «У книжной полки» по роману Владимира Войновича «Москва-2042». Передачи эти повторяются нами по просьбе слушателей и временно заменяют программу «С другого берега». Выходят они в эфир на волнах Радио Свобода по воскресеньям, вторникам и четвергам в 23 часа 30 минут и повторяются, соответственно, по понедельникам в 4.30 и 9.30 и по средам и пятницам в 4.30, 9.30 и 14 часов 30 минут по московскому времени. Фрагменты из романа «Москва-2042» отобрал для нас и читает сам автор Владимир Войнович. Подготовил и ведет передачи Александр Воронин. Всего хорошего.